Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Царёва, руководитель Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители, а также теолог, художник, мама. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, Аня. Добрый вечер. Я очень рада видеть тебя здесь, потому что мы писали с тобой уже программу, и я думаю, что было интересно и полезно. Вот сегодня у нас будет разговор про вашу гимназию, про образование, про то, чего боятся дети, когда учатся, про то, что боятся родители, когда учатся.
Но замечательно.
Начать хочется вот с твоей дочери, которую весь Фейсбук уже полюбил. Он смотрит на эту красавицу, которая взрослеет у нас на глазах, можно сказать, да, которую зовут Кунигунда, на самом деле зовут Маша. Вот, у меня такой вопрос. Ты руководитель, ты преподаешь в этой гимназии, да, уже 30 лет ты там...
30 лет занимаюсь этим, да.
С ума можно сойти, потому что, на самом деле, поделюсь с радиослушателями, что также в этот же срок я знаю Инну, потому что мои дети пришли в эту гимназию, когда были совсем маленькие, окончили там первые классы, вот, потом мы перешли в другую по своим причинам. Но помним это все очень хорошо, и всех вас помним, и мамочку твою, директора гимназии, Наталью Владимировну. И вот то, что твоя дочь Кунигунда Маша закончила тоже эту гимназию, наверное, говорит о том, что мы для своих детей хотим самого лучшего.
Конечно.
Да, и ты считаешь эту гимназию самой лучшей.
Да, это ведь один из показателей. Действительно, мы хотим, каждый хочет для своих детей самого лучшего, и огромным комплиментом делу своей жизни, нашей гимназии, я считаю тот факт, что наши учителя своих детей приводят учиться именно к нам.
Да, это правда. Да. Это правда очень показательно.
Да, потому что есть такие школы, где наоборот, как бы учитель работает, у него профессия отдельно, семья отдельно, а его детях вообще и не знают коллеги.
Дети учатся в Англии.
Дети учатся в Англии, либо где-то еще. Ну, вот как-то вот отдельно все у человека, да. То есть он не мыслит свою работу как часть своей жизни. Он не живет, что ли, на работе. Он там только работает. И у нас другая атмосфера. Мы всегда стремились создать школу как продолжение дома, чтобы ни ребенок, ни взрослый человек не чувствовал, что он выходит из дома и идет в школу как на какую-то вот, в какое-то холодное учреждение, в какое-то место, на какую-то каторгу, которую надо 11 лет отмучиться, и скорее бы это все закончилось. Нет, чтобы ты опять из дома вышел и опять пришел домой, где тебя окружают в школе те же родные лица, родные люди, которые хотят и помочь, и услышать тебя, и увидеть, и помочь твоим талантам раскрыться. И ту индивидуальность, которую каждый ребенок несет в себе, увидеть именно ее неповторимый свет, именно этого маленького еще человечка.
Скажи, пожалуйста, а куда поступила твоя дочь Мария после Елизаветинской гимназии?
Ну, моя дочь Мария поступила в МГИМО.
Неплохо.
Да. Должна сказать, что вот этот выпуск, который был у нас из 13 человек, было 12 золотых медалистов, и все поступили, каждый куда хочет. На бюджет, да, что также важно. Обычно родители спрашивают, ну ладно, МГУ, МГИМО, хорошо. А бюджет или не бюджет? МГИМО, бюджет.
Это какой-то очень редкий случай, вот, да, или как? Вот как это делается?
Ну, для нашей гимназии, скажу, это не такой уж редкий случай, потому что мы обладаем такой специальной системой, которая разработана именно в нашей школе, такая технология, по которой мы подготавливаем старшеклассников каждого выбранный им вуз по выбранному им лично направлению. Помогает, конечно, то, что мы небольшая школа, у нас нет такого потока, как сейчас, вы знаете, в Москве и во многих больших городах сливают школы, укрупняют так называемая оптимизация образовательного процесса государственная, которая, конечно же, по факту не является оптимизацией, несет в себе лишь минусы, к сожалению, должна констатировать. Что же хорошего может быть в школе, когда ни руководящий состав, ни часто даже учителя не знают по имени своих учеников, а многих даже в лицо не знают. Конечно, в этих обстоятельствах ты, учитель и школа, часто бессильны бывают, просто невозможно справиться с таким количеством. Да, а у нас школа маленькая, и один класс без параллелей, конечно, к каждому ребенку относится как к родному. Поэтому все поступают каждый куда хочет.
Мне вспомнилась совершенно не связанная с нашей темой такая история. Дело в том, что я очень-очень много лет, 15 или 16 лет, преподавала журналистику в международном лагере. И там были такие, ну, каждый ребенок приходил на свою так называемую кафедру. Мы делали такие кафедры в те самые жаркие часы, это было в Болгарии. Дети приходили, те, кто хотел, делали мы, иногда валяли дурака, все равно делали какой-то проект, это было ужасно увлекательно, меня это очень увлекло. И вот мой младший ребенок попал в школу, вот очередной нашей поиски, да, вот этих школ. Мы выбрали концепцию школы рядом с домом. Мы жили на Вернадского, там была такая очень нарядная школа, я не буду называть. И в то время, не знаю, как сейчас, это огромная была школа с какими-то бассейнами фантастическими. А при входе стоял охранник и не пускал родителей. И мне это казалось ужасно нелогичным, что я не могу войти в школу, где учится мой ребенок. То есть я его куда-то сдаю и ухожу. И я решила организовать там тоже какой-то кружок журналистики. Я, значит, одела какое-то нарядное платье, пришла к директору, сказала, что я такой маститый журналист, и давайте я буду вот совершенно бесплатно учить ваших детей раз в неделю. Инна, я узнала, что такое ад на земле, понимаешь? То есть учителя согнали школьников, меня просто согнали в один класс, там сидел человек, наверное, 40-50 примерно. Я не могла сквозь них прокричаться, естественно, голос у меня не очень громкий, это микрофон
знакомый,
очень помогает. И я ничего не смогла сделать в этой школе, да, то есть я поняла, что вот эти огромные детские коллективы, это просто, ну, это просто вот не о том, что можно
кого-то
чему-то научить.
Ну, вот об этом речь, то есть это профанация, к сожалению, и это издевательство вообще над самим принципом образования. Ни учитель ничего не может, ни ребенок ничего не получает, вот, поэтому, конечно, сейчас... Не знаю, насколько можно поднимать темы политики. Сейчас даже есть такие общественные движения, которые вот говорят о том, что же происходит со школами. Да, и выступают многие именитые учителя школьные, которые говорят, так нельзя, так дальше не может продолжаться. Невозможно бесконечно укрупнять школы, либо до бесконечности это все цифровизировать, да. То есть полностью, сейчас знаешь, да, идет политика цифровизации, когда вообще изымается личность учителя из образовательного процесса. И вот в этих во многих огромных школах, о которых ты вспоминаешь и вспомнила ты о своем ощущении, что это был ад. Скажу, что бывает еще хуже.
Да, вот моя попытка что-то такое донести в эту школу.
Сейчас в этом аду еще хуже, потому что нет учителя, а есть экранчик, дети сидят перед черным экраном. И все практически как в романе Оруэлла известном 1984. Вот экран смотрит на тебя и выдает порциями какие-то задания, и дети отчитываются перед бездушной машиной.
Но ты знаешь, началось это же издалека. Это началось, наверное, с экзаменов вот этих, ну, для меня, как для родителей. Я говорю не как педагог, а как родитель. А с экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, с этих тестов «Раскольников убил старушку», да, нет, да, и вот этого всего. Я также младшего готовила к литературным вот этим сочинениям сама. Я понятия не имею, что именно нужно на ЕГЭ. Может быть, кому-то из родителей будет полезен мой совет. Старших моих ты прекрасно знаешь, а младший очень неформатный ребенок, и он постоянно в каком-то состоянии протеста находился против всего. И он говорит, я не буду писать сочинения так, как они мне говорят, потому что я творческая личность. Я говорю, дорогой, ну, я тоже творческая личность, работаю в разных изданиях, и в каждом издании есть определенные рамки. Там в журнале «Эксперт» ты должен писать по-умному.
Определенный формат.
Конечно. Да, в журнале там какое-то материнство ты должен писать просто, и души там на радио «Вера», еще что-то. И, ну, он смирился, в принципе. Но я занималась литературой, и, понимаешь, я видела, что он видит этих героев, что ему дико жалко Акакия Акакевича из «Шинели» Гоголя, да, что он рыдает над Мцыри. Лермонтова, и что, в принципе, с ним можно поговорить о преступлении и наказании Достоевского, если перейти на какие-то такие термины человеческие, хотя он к этому времени уже такой антиклерикал тоже стал такой вот. Вот, и я не очень понимаю, вот ты видишь это изнутри, как дети и родители справляются с этой системой?
Ну, приходится. Здесь, конечно, уже не мы задаем, да, музыку, и... Конечно, мы не можем своими силами отменить, да, то, что государство от нас требует, вот этот единый государственный экзамен. Другой вопрос, что, конечно, с ребенком можно поговорить, ему объяснить. В том же русле, как вот ты, Анечка, говорила со своим сыном, что да, ты творческая личность, безусловно, но существуют еще и определенные требования для, для нас, да,
форматы,
которые мы,
да,
должны
форматы
соблюдать, определенные форматы. Безусловно, вся твоя личность ни в коем случае не должна впихиваться в рамки этого узкого формата экзамена. Просто покажи им, что ты это сделал, ты это можешь, поставь эти галочки и иди дальше, и будь свободным. Слава богу, конечно, и внутри самого формата ЕГЭ тоже бывают хорошие подвижки. Например, несколько лет назад опять включили элементы сочинения. К примеру, в первое время их не было, и что касается литературы.
Их уже не было, да?
Их сначала их не было. Сначала только ставили галочки и делали тестовые задания. Сейчас уже вот есть, например, элемент сочинения. И каждый год что-то пересматривают, и иногда включают что-то действительно и хорошее. Да, то есть я бы сказала, если бы вот так вот уже позитивно взглянуть на всю картину в ЕГЭ, есть и плюсы. Есть и плюсы. Но если меня спросят отменить ЕГЭ, либо его оставить, то большая часть меня проголосовала бы за то, чтобы отменить.
Скажи, пожалуйста, а вот в твоей практике дети и родители, чего они, какие у них проблемы в школе, почему они могут быть успешными и неуспешными, помимо того, что у них есть определенные способности, да, вот ты говоришь, что в вашей гимназии вы развиваете их индивидуально, вот, но существуют ли какие-то страхи у детей перед вот этой сложнейшей системой, которую перед ними постепенно разворачивают? Я просто недавно совсем разговаривала, ну, мы разговаривали в нашей программе с одним замечательным, таким очень заслуженным репетитором, вот, говорили как раз о том, почему нужны репетиторы, почему дети боятся учиться.
Да, спасибо за вопрос, он очень интересный. И о страхах, и о репетиторах, кстати, поговорим тоже об этом. Я считаю, все начинается с выбора школы, то есть со свободного волеизъявления, с родительской именно воли. Благо, когда мы живем в таком большом городе и мегаполисе, как Москва, есть разные типы и виды школ и разных образовательных подходов. Поэтому, конечно, задача родителей – подобрать ту школу, которая больше подходит их семье, даже не ребенку, а вот всей этой семье. По
это
психотипу, скажем так, да, по способу, по концепции, чтобы был родственный взгляд на мир, на вещи, на то, что такое образование. То есть, иначе говоря, папа и мама, когда приводят ребенка в первый класс, либо шестилетнего на подготовку, они должны, конечно, войти в стены этой школы, посмотреть, не ужасно ли там, да, нет ли на них сразу, не набрасывается вот эта печать ужаса и тоски. Если этого все-таки нет, то дойти нужно до кабинета руководства, поговорить с руководством и постараться установить с ними контакт. Если там будет дружеский контакт, если будет взаимопонимание, то тогда можно уже думать об этой школе и о том, чтобы в эту школу, в эту систему своего ребенка определить. Иначе говоря, что я хочу сказать, семья и школа должны быть единомышленниками, должны быть максимально друзьями. Тогда ребенок не будет чувствовать вот этого огромного, вот этой огромной ямы, да, между семьей и между школой. Он не будет чувствовать, что он живет в двух мирах. Да, здесь то, что здесь белое, там объявляется черным, и наоборот, что он должен как-то мимикрировать несколько раз на дню, перерождаться для того, чтобы выживать и тут, и там. Если школа будет поддерживать семью, а семья будет поддерживать школу, ребенок всегда будет понимать, что и тут, и там у него друзья, и он не будет слышать дома критики в адрес школы, потому что родители принимают эту школу, они ее сами выбрали. И то же самое, если он не будет в школе чувствовать, да, какую-то вот напряженность в сторону семьи, то тогда у него не будет этих страхов. У него, ему не нужно будет зажиматься, и его крылья, они будут потихоньку вот так вот вырастать и распрямляться, и он полетит.
Ну, Проще говоря, я сейчас с твоего красивого языка на родительский переведу, да, школа не будет вызывать тебя постоянно на ковер и говорить, что ваш мальчик, вы знаете, на уроках биологии там пел.
Надо выбрать просто себе школу, надо хорошенько походить по школам. Поэтому вот огромная вам благодарность радиоканалу «Вера» и тебе лично, Аня, за то, что вы позвали, например, меня именно сейчас, в феврале, потому что готовься, Аня, летом, как известно. И не нужно до 31 августа говорить, ой, завтра же 1 сентября, а нам надо срочно записаться в школу. Конечно, вот нужно походить по разным школам, посмотреть, подумать, почитать и обязательно выбрать школу для себя, как мы все в жизни выбираем для себя, да? Женщину, религию, дорогу. Также и школу для своего ребенка нужно выбрать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Инна Царёва, руководитель Елизаветинской гимназии, примар Фомыриинской обители, а также теолог, художник и просто очень красивая женщина, хочется добавить.
Очень рада быть в этот вечер с вами, друзья.
Скажи, пожалуйста, вот я работала над своей книгой про всякие депрессии подростков, то я встречалась со многими психологами, и я услышала такое мнение от клинического внимания психолога, который работает с очень депрессивными детьми,
с самыми тяжелыми случаями.
Она сказала, что для здоровья психического ребенка самая простая школа – это вот то, что нужно.
Угу.
Прокомментируй, пожалуйста, вот что ты думаешь об этом.
Я не знаю, что она имеет в виду, как словом простая школа.
Да, давай я поясню. Она говорит, что в простой школе ребенок проходит те жизненные ситуации, которые он будет проходить в жизни. Подрался, заступился за кого-то, отказался или наоборот не отказался покурить, там, выдержал или не выдержал там буллинг. Вот эти
понятно.
Вот, да, то, что мы как бы в рафинированных школах, может быть, дети менее будут подготовленными вот к этому жестокому миру, или как это назвать?
Да, поняла вопрос, да. Согласна с психологом, даже могу развить еще немножко эту тему. Здесь вообще корень вопроса, отдавать ли ребенка в школу, либо так называемое домашнее обучение предпочесть. Вот в этом смысле, конечно, психолог прав, безусловно. Школа – необходимейший инструмент социализации, где еще ребенок получит вот именно этот навык, когда он общается со сверстниками, которые его не жалеют, да, которые не являются ему мамками, няньками, бабушками добродушными, да, где действительно он испытает и опыт конфликтов, которые необходимо в жизни научиться этому, нужно научиться их преодолевать, где он вообще встретит такое понятие, как дружба, взаимовыручка, взаимопомощь, да, что такое всем коллективом общаться. И, конечно, первые свои какие-то шишки набьет и научится сам решать свои проблемы. Поэтому, когда меня спрашивают, предпочесть домашнее обучение либо школу, я говорю, конечно же, школа, если у ребенка нет каких-то ярко выраженных особенностей, когда ему показано что-то совершенно очень особенное, правда? А что же касается относительно покурить и что-то такое более уже такое подростково-жесткое, то должна сказать, что на самом деле жизнь, она всегда свое доберет, и даже в самой, казалось бы, в мягкой атмосфере все равно будут свои искушения. Вот. Поэтому в этом смысле не нужно, конечно, во все тяжкие ребенка отдавать. Если уж знаешь, что вот эта школа, которая рядом с домом, она абсолютно бандитская, то, может быть, и надо пожалеть свое чадо, найти что-то более все-таки, ну, более адекватное, скажем так.
Ну да, я на самом деле, вот проходя вот эти вот духовные поиски школ, да, с детьми, старшие дети меня баловали, они сами делали уроки, они
прекрасно.
Были ярко выраженными, какими-то такими мотивированными.
Ну, началку у нас закончили, поэтому.
Конечно. Хулиганили, но все равно продвигались очень как-то легко вперед. А с младшим вот постоянно какие-то были такие штуки. И одна из школ была, школа рядом с домом, это была. Ну, простите, я уже скажу, это была внуковская школа, и там где-то в пятом классе, переходя в пятый класс, я пришла за сыном, И я поняла, что я забираю его из этой школы, хотя она рядом с домом, хотя она предоставляет ему все жизненные ситуации, какие только можно. Я даже не буду описывать ситуацию, которую я увидела.
Не надо, уж совсем все. Мы же никто не хотим, как говорится, надо узнать жизнь сполна. Но это не значит, что надо прожить жизнь каждого героя Достоевского, да, например. Да? Или прожить жизнь героев «Полёта над гнездом кукушки». Мы же никто этому не желает, ни взрослому человеку. Тем более мы не должны хотеть своим детям всех самых тяжелых моментов детской жизни. Детство само по себе довольно тяжелый период. Не надо его специально обострять.
А почему ты так говоришь?
Почему детство тяжелый период?
Детство — это же светлое детство наше.
Ребенок довольно беззащитен, и у него еще нет полного комплекса прав. Поэтому, если уж говорить совсем серьезно, дети во многом являются заложниками того окружения, за которое ответственны взрослые окружающие этого ребенка. Поэтому, конечно, дети – заложники родителей. Если это хорошая семья, то, слава богу, то дети счастливы. И заложники частой образовательной системы тоже. И это зона ответственности, повторяю, не детей, но взрослых.
Я также, знаешь, такой синдром описала в книге, ну, просто я его узнала, как он называется, так скажем, да? Это завышенные требования к ребенку. Вот скажи, пожалуйста, в вашей школе все-таки такая выборочная, наверное, категория детей и родителей, и не сталкиваешься ли ты в своей практике вот с этой завышенными требованиями родителей? То есть родители мечтают, что ребенок будет каким-то гением, каким-то чемпионом в какой-то области. Ребенка это начинает немножко пригибать.
Ну, часто
и не немножко, а часто и гоняют в ту самую подростковую депрессию, о которой я писала. Вот видела ли ты такие ситуации? Как ты это прокомментируешь?
Ну, да. Конечно, ситуации... Сколько семей, столько и ситуаций. Даже больше ситуаций, потому что в семье же бывает и не один ребенок, и каждый день ситуация новая. В этом смысле у нас очень творческая работа.
Да уж.
Да, работа в образовании, пожалуй, самая творческая, говорю как художник. Но это более творческая. Но, опять же, завышенные требования требованиям рознь. Здесь нужно различать. Вот родительское тщеславие, когда действительно человек мечтает о чем-то, чего он сам не достиг, возможно, в своем детстве, да, и какие-то свои нереализованные комплексы, или, как сейчас модно говорить, гештальты, он закрывает через ребенка, оказывая на него искусственное давление и прогнозируя ему то будущее, ради которого этот ребенок не предназначен. Это, безусловно, негативный аспект. И он не должен сопровождать, конечно, ребенка на его жизненном пути. Но здесь нужно различать с другими требованиями, которые вполне себе хороши, положительны и должны присутствовать. Дело в том, что детство – это тот период, который дается нам для нашего развития. Да? Никогда в жизни больше не будет такого времени, когда за год человек может столько нового узнать, настолько вырасти, развиваться параллельно в разных отраслях, в разных направлениях. И поэтому задача взрослого при этом требовать, конечно, от ребенка. Если ребенок не будет поставлен в определенные рамки, например, я имею в виду режим, да, я имею в виду помощь всех окружающих вокруг, которая формирует у ребенка то сознание, что образование необходимо, что это здорово, учиться важно, учиться нужно, это престижно. И ты должен прикладывать к этому усилия. Вот это я бы назвала позитивным таким требованием к ребенку. То есть вот родитель должен быть к себе внимательным. Любой взрослый, учитель, безусловно, тоже. Не требовать то, ради к чему ребенок не предназначен, но обязательно увидеть область талантов ребенка, разглядеть. И тут нужно помогать ребенку работать и трудиться. Безусловно, самому трудиться вместе с ним. Не нужно отпускать на самотек. Подростка особенно, иначе он может потеряться без контроля.
Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Царёва, руководитель Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители, теолог, художник. Мы говорим о семье, образовании и о том, как детям не бояться этого образования. И вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».